Тема у нас будет такая. Мы сейчас займемся вопросами пограничной феноменологии, в том числе, вопросами диагностики и вопросами, ну, какие у нас есть критерии для диагностики, да, с одной стороны, а с другой стороны, какой у нас есть путь для выяснения этих критериев. Вот, поэтому у нас такая тема достаточно большая. Нам придется поговорить немножко про особенности раннего психического развития, потому что пограничная динамика закладывается или проходится, да, проживается именно в раннем возрасте. Потом она, конечно, дорабатывается, да, проживается, когда мы приходим к терапевту. Но, тем не менее, вот про раннее развитие нам нужно будет поговорить. Соответственно, из вот этих вот стадий психического развития мы определим феномены пограничные и потом посмотрим, каким образом мы можем в работе с клиентом проводить диагностику. Вот такой вот истории. Вот примерно так. Опять же, будут вопросы, пожалуйста, сразу задавайте, чтобы мы, ну, если где-то вам кажется, что вы чего-то не понимаете, где-то мы забуксовали, да, лучше сразу прояснить, чем как бы копить вот это непонимание, потому что дальше будет еще сложнее. Вот. Ну и, соответственно, нам нужно ввести до понятия психической организации. Вот, психическая организация – это, соответственно, как такая вот штука, которая обладает, ну, интегрирующей, что ли, интегрирующей функцией. Да? То есть психическая организация – это то, что так или иначе собирает нашу психику в какую-то одну целую конструкцию и, соответственно, помогает нам справляться с различными вызовами, да, про которые вот мы в прошлый раз говорили. Но вот проблема в том, что психическая организация, она не дается как бы сразу и не дается в готовом виде. Да? Она как бы является результатом прохождения определенных стадий психического развития. И по-хорошему прохождение этих стадий психического развития, оно должно быть качественное, полноценное, да, чтобы, соответственно, ребенок мог получить от среды, от опекающих объектов, как бы то, что ему необходимо, и тогда вот эта вот логика развития, она будет хорошо, ну, как-то осуществляться, да. Либо у нас, соответственно, есть определенные сложности в развитии, и тогда хорошая, да, там, качественная, не знаю, пока так это назовем, психическая организация не будет достигнута. Тогда за этим клиент приходит в терапию. Вот если сразу, да, какую, в общем-то, драму хочется сразу описать, чтобы так вот немножко добавить вам пафоса, да, вот в эту тему, это то, что ребенку приходится пройти достаточно, как это, сложную работу провести, и эта сложность этой работы заключается в том, что нужно из состояния, когда я являюсь, да, как бы центром мира, я единственный, кто в этом мире существует, что я являюсь центром Вселенной, перейти в другое состояние, в котором не я единственный мир, да, и не я единственный центр, а я являюсь всего лишь одним из множества миров, и более того, ничем я особенным как бы не выделяюсь. То есть я такой обычный, как это, обычный, как бы, не знаю, участник сообщества, да, то есть я один из многих, и, в общем-то, ничего, по большому счету, во мне такого уникального нет. Ну, точнее, есть, но это, ну, ладно, сейчас про это поговорим. Вот, и это довольно-таки сложно. И вот эта вот история, при которой мне нужно как бы, то есть, нет, я бы так даже сказал, возникает такой парадокс, что с одной стороны, как бы младенцу, ребенку нужно, с одной стороны, в достаточной степени напитаться вот этим всемогуществом, да, то есть сначала нужно как бы оказаться в центре мира, да, напитаться там материнской любовью, материнской заботой, почувствовать, что я действительно как бы самое главное, да, там, что есть как бы у матери, да, у родителей. А потом от этого всего придется отказаться. И вот это очень как бы большая драма, которая одна из самых сложных вообще историй, которую ребенку придется сделать. Ну, представляете, да, то есть мне нужно отказаться от переживания всемогущества, от переживания того, что я самое главное, от переживания того, что как бы мать приходит по моей просьбе, что я могу матерью управлять, что вообще она как бы для меня, да, перейти. Вот, вот из этой прекрасной такой вот архаической немного картины придется перейти в грустную историю, да, где мать оказывается отдельным существом, где у матери оказывается есть какая-то своя собственная жизнь, где я точно стою не на первом месте, а на каком-то, может быть, даже не на втором, а на третьем. И вот, вот эту драму придется как бы ребенку пережить. Вот. И как раз для того, чтобы ему вот эту тяжелую сепарационную тревогу, сейчас договорю мысли, придется пережить, вот как раз нужно, чтобы мать была рядом, и она как-то помогала ребеночку с этим огромным разочарованием справиться. Вот. Если это разочарование, если мать оказывается рядом, вот в тот момент, когда происходит, собственно, вот это вот отделение, да, и она помогает пережить эту драму, успокоить ребенка, да, говорит ему, ничего страшного, ну так, метафорически, да, все через это проходили, ты тоже пройдешь, в общем, я рядом с тобой, тогда, в общем, можем говорить, что что-то хорошее получится. Это самый ранний возраст, это вот возраст от 0 до 4-5 лет. Как-то там кризис начинается с рождения. Кризис. Ну, то есть примерно это возраст 4-5 лет, да. Вот если вы слышали про эдипальный конфликт, да, эдипальный, то, собственно, эдипальный конфликт это такая вот вишенка на торте всего вот этого сложного психического развития. Вот и дальше уже как бы вот в возрасте примерно до 5 лет закладывается то, что мы потом дальше называем невротической организацией. Вот, невротическая организация. Но вот до этого как бы еще нужно порядочным образом пострадать. Вот, и соответственно, смотрите, все вот эти вот процессы, да, которые, ну, примерно от 0 до 5 лет, они вот как раз описываются прекрасными словами сепарация и индивидуация, да. То есть сепарация это отделение, а индивидуация это, ну, приобретение как бы своих собственных индивидуальных качеств, да. И вопрос вот тут вот очень важный. А какие, собственно, я качества приобретаю? Прежде всего, я приобретаю как раз способность матери, да, заботиться, успокаивать и контейнировать мой аффект. Ну, грубо говоря, вначале у ребенка, да, нет никаких, ну, скажем так, раньше вот эта вот функция успокаивать свое внутреннее, да, напряжение и возбуждение, она целиком находится у матери. Да? Ну, это понятно. И когда ребенок маленький, да, он там все время кричит, у него все время есть какой-то дефицит, да, он же не говорит там словами, что мне нужно, скорее вот он просто что-то такое вот делает в окружающую среду, и, соответственно, функция, которая успокаивает вот этот вот хаос, да, такой вот эмоциональной жизни, там даже, это даже не эмоции еще, это, да, это скорее какие-то телесные ощущения, какое-то вот телесное возбуждение. Вот вначале эта функция находится целиком у матери, да, мать угадывает, пытается понять, что там с ребенком происходит, и, соответственно, приходит ему на помощь. Вот. И дальше вот эта вот индивидуация, да, это как раз такая способность, когда ребенок обучается у матери, да, контейнировать, символизировать те процессы, которые с ним происходят. То есть, когда мать, там, ребенок там плачет или кричит, или там еще что-то делает, когда она находится рядом, успокаивает его, да, делает что-то, чтобы, ну, вот это вот возбуждение снизилось, и при этом как бы называет это словами, да, там, что происходит, там, ты голоден, ты там злишься, или там все будет хорошо, или ути-пути, что там сейчас такое происходит, вот, ну, обычно, да, то, что матери делают, вот она таким образом, как бы, вместо вот этого вот хаоса, да, вот этого вот возбуждения, которое есть у ребенка, она, как бы, этот хаос заменяет каким-то успокоением и каким-то словом. И в итоге у меня, как бы, появляется возможность переживать что-то, да, но и называть это каким-то словом. Да? Вот это вот очень важная функция. Это называется символизация, ментализация это называется иногда, это называется такая вот развитие альфа-функции, если бионовскими словами говорить. Ну, короче, вот этот вот процесс, он находится вначале у матери, да, а потом, как бы, ребенок потихонечку начинает сам овладевать вот этой способностью, да, и, например, там, когда матери нет, а он испытывает, да, какое-то возбуждение, он уже там, в какое-то время может сам потихонечку себя успокаивать. Да? Он может себе говорить, ничего страшного, там все пройдет. Да? Вот помните вот эту вот историю, кольцо Соломона, да, в котором было написано, все проходит. Вот очень важные слова. Ну, то есть, когда плохо, да, можно о себе про это говорить, что так или иначе все вот это вот заканчивается. Вот. Такая саморегуляция. Да, саморегуляция. И по большому счету это создает, ну, по сути, вот эта вот забота материнская, да, когда она пытается понять, что с ребенком происходит, успокаивает его, пытается ответить точно, да, в ту потребность, которую у ребенка есть. Вот, вот эта вот способность матери приводит к тому, что у ребенка появляется мышление. Собственно, мышление как способность самому себя успокаивать и называть словами, что со мной происходит. Да? Поэтому, когда вот мы в гештальт-подходе или в любой другой психотерапии спрашиваем, что с тобой происходит, да, что ты чувствуешь, как ты это можешь описать, это вообще как бы тестирование вот этой способности, да, к мышлению, к символической функции, к попытке того, что, ну, к попытке разобраться, что со мной происходит. Очень часто приходят клиенты, у которых эта способность так как бы не развита, и мы с этими вопросами, поддерживая осознавание, пытаясь назвать, что с тобой происходит, мы по сути вот развиваем, да, вот эту вот функцию по приданию смысла. Ну, собственно, мышление, вот эта вот функция по символизации. Вот. То есть, по большому счету, чтобы у ребенка развилось мышление, да, нужно, чтобы мать была рядом, чтобы она была внимательна. Вот она пыталась как бы угадать, назвать и успокоить ребенка. Вот. А тут возникает вопрос, да, потому что не всегда, да, вот сейчас мы описали какую-то идеальную модель, вот, но, к сожалению, не всегда такая штука происходит, да, потому что очень часто в ответ как бы на какие-то проблемы у ребенка, да, ну, когда ребенок там что-то такое делает, матери могут возникать две таких не очень как бы, да, хороших реакции. Первая реакция – это когда мать вместо того, чтобы ребенка успокоить, сама начинает перевозбуждаться, да, когда ей кажется, что ужас какой происходит. Вот. И в этом смысле, ну, как бы мать пугается больше, чем ребенок, и ее вот эта вот реакция, да, гиперактивации направлена на, в том числе на то, да, чтобы скорее какой-то процесс ребенка остановить. Не разобраться с этим, да, не побыть с этим, не поддержать, а скорее остановить. И потом дальше такая риторика, да, она довольно часто встречается у клиентов, да, которые говорят там своему партнеру, ты меня, не знаю, ты меня, как это, ты меня расстраиваешь, не делай так больше, да, то есть мы как бы ответственность за свои переживания перекладываем на другого человека и пытаемся свое эмоциональное состояние регулировать, пытаясь управлять другим человеком, да. Вот. Либо бывает так, что мать пугается и скорее отмораживается и уходит куда-то, пропадает. Вот. И тогда получается, что вместо вот такого контейнирующего, да, там, влияния, мать, она может либо быть такой очень тревожной, которая вторгается, да, которая пытается в ребенка запихать какие-то свои интроекты, успокоить, причинить ему добро. Ну, она, понятное дело, не ему добро причиняет, она пытается самому такое вот добро, значит, причинить. И тогда она оказывается тем, кто вторгается в эти границы. Да? Либо другая реакция, когда мать уходит, и она скорее бросает ребенка. И вот если так сильно как бы скруглять, вокруг вот этих вот дел, по сути, формируется тот или иной тип привязанности. Да? Потому что безопасная привязанность появляется тогда, когда у ребенка достаточно как бы опыта, когда мать внимательно, настроена, присутствует, правильно угадывает, правильно отражает, попадает в потребность и ребенка успокаивает. И тогда безопасная привязанность, да, приводит к тому, что у ребенка появляется ощущение, ну что, я хороший, да, мир хороший, ну вот объект хороший, да, мать хорошая, надежная какая-то. И, соответственно, я могу тогда в каких-то сложных ситуациях, да, приходить к ней, успокаиваться, то есть хорошая привязанность является таким важным источником, ну, познания себя и исследования окружающего мира. И, соответственно, две других, да, привязанности. Соответственно, если мать такая очень тревожная, беспокоящаяся, да, она тогда формирует скорее такую привязанность тревожную, да, когда мы все время находимся, не знаю, ребенок находится в напряжении, мать приходится контролировать, да, мне нужно, соответственно, пытаться угадать, что с этим, ну, не знаю, дальше, да, что там с моим партнером, что мне нужно сделать для того, чтобы он был спокоен, что я недостаточно хороший, мне нужно стараться, да, мне нужно как-то вкладываться в отношения. Такая вот тревожная привязанность, но я думаю, вы знаете, да, что я как-то не могу отпустить, вот мне как раз нужно, да, контролировать, все пытаться понять, все угадать, посчитать на 100 шагов вперед, и если вдруг мы поссорились, то это ужасно, обязательно нужно разобраться, да, потому что, ну, нельзя вот просто так это все оставить, потому что это катастрофа. То есть такая тревожная привязанность, это когда все время, да, мне нужно быть вот на чеку и все время хвататься. Вот. А привязанность такая какая-то тревожная, а избегающая привязанность, ну, соответственно, когда я перестаю надеяться, да, что мне могут помочь, да, и я скорее как это создаю иллюзию того, что я, в общем-то, сам могу со всем справиться, и мне никто не нужен, и я как бы сам по себе, и другой человек по мне, ну, другой человек мне не нужен. Это довольно-таки большая сложность, да, потому что такая вот избегающая привязанность, она потом не позволяет нам приблизиться к интимности и близости, да, потому что интимность и близость предполагает, что я готов быть подвержен влиянию другого человека. Ну, что другой человек может на меня произвести какое-то впечатление, да, и я как-то не могу это контролировать, да, я никогда не знаю, какое на меня впечатление произведет другой человек. А избегающая привязанность, она как бы говорит, вообще никого нету. Никого нет, мне никто не нужен, я самодостаточен, другие люди, они просто, не знаю, там, как чайники, они на меня никакого влияния не указывают. Понятное дело, да, что это защита, но защита довольно сложная, да, вот. Ну, вот, да, вот про вот эти вот штуки немножечко понятно. Что значит потеря привязанности?
Вот есть же тоже какой-то такой феномен какой-то, это не вот ты сказал про типы привязанности, избегающая и тревожная.
Так.
А я еще знаю про потерю
привязанности. Ну, есть еще такое понятие дезорганизованная привязанность. Ну, дезорганизованная, это когда вот эти вот стили избегания и тревоги, они как бы так чередуются, что я вообще не могу понять. Вот мне сейчас вот чего ждать? Бывает. Дезорганизованная привязанность, да. И тогда мне вообще ничего не понятно, потому что я как бы не могу выработать стратегию, да. Вот. Такая. Ну, она сложная, часто бывает, когда разные стили воспитания, да, когда там папа за одно, мама за другое, или бабушка гиперопекающая, мама, да, холодная, вот, и тогда ребенок вообще не может понять. Вот. Ну, то есть, смотрите, вот.
Или мама с двойными посланиями, то есть она то такая, то отталкивающая, то наоборот слишком принимающая, да?
Угу. Да-да-да. Да. И вот, смотрите, вот эта вот история про, соответственно, вот эту вот функцию матери, да, которая как раз берет сырой аффект ребенка и делает его для ребенка более понятным, да, вот, эта функция, соответственно, очень важна для понимания феномена пограничных реакций. Потому что, когда мы говорим про пограничное расстройство, мы как раз имеем в виду такой феномен, при котором у нас, давайте так, у нас у каждого есть первичная, да, ну вот это первая, вторая сигнальная система. Да, первая система сигнальная, она такая более древняя, она отвечает за эмоциональные реакции, да. А вторая сигнальная система, она более древняя, она связана там с кортексом, ну вот с корой. И она развивается позже, вот она как раз развивается в возрасте, да, там 3-5 лет, ну там может быть раньше начинает развиваться, вот. И, соответственно, вот как раз вот эта вторая сигнальная система, она отвечает за возможность называния, да, возможность того, что я аффекту могу придавать какую-то рамку. И как раз особенность до пограничных реакций вот состоит в том, что у клиента плохо работает вот эта функция по упаковыванию аффекта в какую-то когнитивную рамку. То есть аффекта много, да, вот этот аффект порождает то, что я не могу как бы назвать это словами и не могу как бы внутри себя успокоиться, и поэтому мне приходится что-то с этим делать. Да, мне приходится либо через какое-то поведение себя регулировать, вот, либо еще какими-то другими способами самоуспокоения. И тогда у пограничного клиента, это вот я чуть подробнее буду уже говорить про диагностику, возникает вот эта вот история, да, о том, что эффекта много, способность как бы себя самоуспокаивать, называть, регулировать, понимать, что со мной происходит, да, вот она, к сожалению, работает хуже. Да? Да, это вот такара, которая вот, ну, лобная. Лобная.
То есть, если есть нарушение ее формирования, то вот такая вот
история. Она формируется. Сейчас мы про это, я еще пока, я пока только сказал, что у пограничных клиентов есть сложность с эффективной регуляцией. И это является пока одним из диагностических критериев, но дальше мы про это будем как бы говорить вот подробнее. Так, про это понятно? Какие-то вещи.
А вот обращение с эффектом, есть такое, как вытеснение?
Вот я скажу про вытеснение, я скажу.
Сейчас.
Чтобы,
ага. У меня друг, он пограничник, он был оборудительный двухлинейный. А он нормальный.
Так.
И я вот вообще периодически на что-то реагирую, как-то странно. Я его спрашиваю, там, ученый. А он, что-то там, нормально, может, у меня иногда бывает такое ощущение, когда я смотрю, что он прям не знает, что это такое же, если ребенок какой-то был там родителей, у которых не было названия и объяснения, они же там сами чего-то там, да, что может быть вот такая вот, ну, как это сказать, установка родителей, что он сильно не понимает, что он там, да?
Думаю, да. Я думаю, что это правда сложно, потому что вот этот процесс называния, он является очень важным, да, чтобы у нас появлялась картотека, то есть и смысл, да. Потому что, собственно, потом вот из этих, как бы, из этих, ярлыков, да, вот из этих названий формируется, по сути, наше представление о себе. То есть наше переживание «я», да, вот кто я? Я – это то-то, то-то. Что со мной происходит? Со мной происходит то-то, то-то. По сути, вот из этих карточек формируется потом наше ощущение «я», переживание себя.
Максима, можно еще вопрос такой прям про себя? Я уже забуксовала про это, я прям сижу и пытаюсь определить про привязанность.
Так.
Тревожная или избегающая? Почему я спросила про потерю привязанности? Потому что у меня история про то, что, ну, по сути, с нуля, ну, с 6 дней мама практически отсутствовала, у меня были осложнения. Тут как привязанность была? Вообще, что формируется тут? Какая привязанность?
Ну, я не знаю, я не могу составить, но...
Ну, там же вообще тогда привязанность есть. Или она потом формируется, когда она вернулась?
Смотрите, привязанность она в любом случае есть, потому что у человека как-то потребность в привязанности, она является базовой. То есть мы в любом случае привязанность какую-то устанавливаем. Другое дело, что если у нас как бы достаточно хорошие условия, у нас формируется, ну, как бы привязанность, которая является надежной. Вот. Если у нас как бы условия плохие, то смотрите, даже избегающая привязанность, она все равно как бы направлена на сохранение отношений. Просто я тогда через как-то избегающую привязанность как бы меньше себя раню. То есть если я уже перестаю, да, рассчитывать на то, что мне придут на помощь, я как бы так сам себе велосипедом становлюсь, сам себя могу успокаивать. Вот, то это для того, чтобы окончательно все равно не потерять этот объект. То есть у меня все равно эта привязанность есть, просто я уже, перекрываю канал этой связи, да, может быть, я меньше могу на это рассчитывать, меньше я могу опираться на этого человека, но привязанность в любом случае существует. Нет, просто привязанность это как бы такая вот универсальный код, да, универсальная прошивка, которая у нас есть. Другое дело, опять же, что все зависит от условий.
То есть она даже будет у клиента, который, ну, грубо говоря, мама родила и умерла, все равно у него будет какая-то привязанность, да?
Ну, точно у него будет привязанность к тому объекту, который заботился о нем.
А, все. Интересно.
Вот. Теперь давайте мы сейчас немножечко поговорим. Да, ну, смотрите. Да, вот. Сейчас просто тема такая большая, чтобы не запутаться. Ну вот, то есть пару слов я вот, значит, про стадии развития расскажу. То есть пограничная стадия развития, да, она такая промежуточная. Ну, соответственно, если у нас есть промежуточная, да, то у нас есть какая-то базовая первая стадия. Так, чтобы мы просто понимали, что происходит. И вот как раз ну, первая фаза развития, вот ее выделяют примерно от 0 до года, да, это стадия шизоидная, ее называют психотической, иногда называют. Психотическая, это вот почему. Психотическая, это, ну, такое, конечно, символическое, да, описание того, что происходит. Там идея такая, что вот на этой стадии психотической ребенок и мать, они находятся в таких вот в симбиотических отношениях, да, то есть ребенок, мать воспринимает не как отдельного объекта, да, скорее как какую-то среду. Вот. Как какую-то среду, и мать, соответственно, задача матери вот здесь, да, дать ребенку ощущение того, что он, в принципе, может иметь опыт успокоения, удовлетворения, да, там, насыщения, комфорта и так далее. Потому что, вот я сказал, да, что наше «я» складывается из вот этих репрезентаций, которые мы получаем, но оно как бы еще раньше чуть-чуть складывается, оно начинает формироваться из вот этого опыта хороших переживаний. Ну, то есть, понимаете, да, там такая история, что если как бы вот на стадии до года, да, если ребенок чувствует себя удовлетворенным, то он как бы это может присвоить как то, что это я ощущаю. А если я чувствую себя неудовлетворенным, то я не могу это запомнить, да, я скорее это как бы, ну, делаю это не своим, возвращаю это обратно в среду, поскольку емкости психики недостаточно, чтобы вот этот опыт дискомфорта, неудовлетворенности с ним контактировать. Понятно, да? И тогда получается, что если вот этот опыт неудовлетворения слишком много, это может приводить в том числе к тому, что вот это вот «я» будет, оно такое фрагментарное, да, какое-то психотическое «я», оно будет нецельное. То есть вот если на ранних стадиях развития мало вот этого вот опыта, какого-то хорошего, комфортного. Ну, оно будет нецельное, потому что оно будет наполнено вот этим опытом ужаса, уничтожения, меня нет, пациенты будут жаловаться на, ну, и переживать вот это вот ощущение распада, хаоса, ужаса. Они это не проживают. Они пережить это не могут, потому что там как раз нет, как это, нет, да, навыков, нет опыта. Это как, ну, это как опыт небытия. То есть там как бы я теряю ощущение себя в этом чувстве. То есть, понимаете, ну, чтобы мне там с чем-то столкнуться, да, не знаю, с каким-то переживанием неприятным, мне нужно понимать, что вот есть я, есть какое-то чувство, это неприятное, оно меня не заполняет полностью, да, то есть я могу с ним иметь дело. А вот в таких вот ситуациях, скорее, вот это вот неприятное переживание, оно заполняет всю психику, я как бы теряю переживание себя, и это такой, ну, психотический ужас, потому что я не знаю, кто я, да, но я думаю, у вас были, да, такие вот переживания, когда просто какое-то чувство, оно затопляет, просто меня накрывает, а вот, как говорят, меня сносит крышу, аффект у меня случается. Вот это примерно такие состояния, да, когда, как это, мой контейнер, вот он прорывается. Как будто да, вот. И у психотических клиентов вот эта вот неспособность как бы, ну, удержать я, да, сохранить это я, вот эти вот отщепленные части, вот этот вот отщепленный опыт, он потом возвращается в виде бреда, галлюцинации, ну и понятное дело, что когда вот эта параноидность, да, это же когда, ну, какие-то угрожающие вещи, да. То есть я чувствую, что со мной следят, вторгаются. Вот это вот переживание открытости психики, про которую я говорил, да, когда у меня нет ощущения того, что мое «я», оно является, ну, каким-то надежным домом. Оно открыто, двери открыты, кто хочет, заходит, инопланетяне куда-то в меня этими лучами своими заходят. Очень страшное переживание, ну, переживание распада. Вот, поэтому вот этот психотический опыт, вот он как раз формируется тогда, когда вот мало вот этого вот опыта хорошего, да, то есть когда ребенок, правда, может быть оставлен, да, когда он заброшен, да, когда мать, не знаю, какие-то вроде его так кормит, да, но не присутствует эмоционально, ну, то есть вот такой не очень как бы хороший опыт. То есть задача здесь как раз напитаться вот этим переживанием, да, что меня любят, что я как раз, да, вот в центре мира нахожусь, потому что если у меня как бы этого опыта нет, тогда вот ядро «я» плохо формируется.
А как этому терапевту, как этим терапевтам питаться? Ну, что давать клиенту, чтобы он получил это? Просто быть, ну, в контакте, да?
Нет, не просто быть в контакте, а выполнять вот эту вот символическую функцию, да, которая у клиента отсутствует в данный момент.
Это точно. Я подумала именно только про вот это сюси-пуси.
Нет, не сюси-пуси. Наша задача, смотрите, вот есть такой механизм, может быть, вы слышали, проективная идентификация. Вот такая защита. Да, то есть, по сути, мы смотрим на проективную идентификацию как на такой способ защиты, да, но в ранних каких-то, на раннем развитии проективная идентификация – это способ как раз погрузить в психику, да, там, матери или там, терапевта тот материал, который я еще пока не могу обработать, и терапевт или мать пытается понять, так, что это такое, как это называется, какие у меня сейчас есть чувства, обработать и вернуть, соответственно, ребенку уже переработанный, пережеванный, да, немножко ментализированный материал. Вот наша задача, по сути, такая. Это быть как-то приемником для проективных идентификаций, для какого-то сырого материала, и пытаться вот как-то перерабатывать, да, быть вот этим перегонным кубом, чтобы какие-то тонкие фракции появлялись.
Ага. Вот у ребенка, допустим, как-то для людей
Безусловно.
Именно вот в этом возрасте.
Ну, от 0 до года это будет проявляться в том, как он будет, ну, это вот как эксперимент, да, делать по привязанности, как он будет реагировать, например, на то, когда мать возвращается, как он на чужих, да, может ли ребенок, соответственно, исследовать мир, да, может ли он экспериментировать, вот, либо он такой, ну, тихенький, подавленный, сидит где-то рядышком, рядом с мамой.
Тот эксперимент, где я там...
То есть надежная привязанность – это когда у меня есть ощущение, да, что я могу как бы отойти в мир, поэкспериментировать. Если мне станет плохо, я могу подойти, подзаряжаться от матери, получить от нее то, что мне необходимо, пойти обратно. Вот. А, соответственно, там тревожная избегающая, да, она немножко по-другому. Да, то есть тревожная скорее... там, ну, если так пофантазировать, ребенок думает, как бы мне не сделать плохо матери, да, вот она же будет недовольна, если я только сижу, активно играюсь, поэтому я буду сидеть тихонечко в уголочке, вот, что-то там себе перебирать. Вот, а избегающая привязанность, ну, наверное, в том, что я тоже, наверное, буду так достаточно мало активен, потому что, ну, как-то мне нужно сберечь силы, да, потому что я, например, не знаю, когда в следующий раз мне там ничего-нибудь дадут хорошее. Ну, то есть, вот как дети себя ведут, мы можем фантазировать, да, а дальше эти особенности, избегающие тревожной привязанности, они во взрослом возрасте часто проявляются. Да, при построении отношений это вот очень хорошо работает. Ну, то есть, получается, что для пограничных клиентов, да, часто опять чуть-чуть забежим на эту территорию, ну, во-первых, мы говорили про вот эту вот эффективность, да, о том, что у них большая сложность регулировать эффекты, а второй такой критерий диагностический, в школе мы про это начали говорить, это высокая чувствительность как раз к межличностному стрессу. Да, то есть то, что происходит в отношениях для пограничных клиентов, это такая большая катастрофа, потому что у них как раз мало опыта надежной привязанности, и поэтому какая-то ерунда, которая происходит в отношениях, да, не знаю, не совпали с чем-то, мы как-то не так поговорили, да, что-то мне не так показалось, что-то я услышал, вот эти вот мелочи, они приводят к тому, что у пограничного клиента возникает переживание, что мои отношения непрочные, они заканчиваются, они разрушаются, я разрушил отношения, партнер разрушил отношения. И, соответственно, мне крайне сложно переживать одиночество. Да? А почему мне трудно переживать одиночество? Потому что вот эта функция по контейнированию моего возбуждения, она мной не полностью перенята у матери. Да, и получается, что вот эта пограничная патология, она как раз заключается в том, что вот это вот отделение, оно произошло слишком быстро до тех пор, слишком быстро до того, пока вот эта способность мне себя понимать, называть и успокаивать, она полностью не перешла в меня. Да? И тогда получается, если я оказываюсь один, я очень пугаюсь этого переживания, потому что я сам не способен со своими сложными эмоциональными переживаниями справляться. Да? И тогда мне нужен какой-то объект, в которого я должен, например, вцепиться, для того, чтобы он меня успокаивал, контейнировал. Вот. Либо я другую историю убираю, когда я говорю, что мне вообще никто не нужен. Вот. Но избегающая привязанность, она, понятно, более такая грубая, потому что она получается, она как-то более деструктивно, что ли, влияет на отношения, то есть если я так цепляюсь, то я все-таки про свою какую-то нуждаемость говорю. Вот.
Максим, сюда же можно про отношения отнести и вообще, в принципе, какую-то даже витальную потребность, потому что рядом в отношениях, человек, он вообще, в принципе, себя ощущает. То есть нужен другой, чтобы вообще себя ощущать, понимать, видеть, знать про себя,
Конечно, конечно. Вот это вот как раз история про слияние, она же обслуживает пограничную динамику, потому что если мне, мне сложно, как раз что-то про себя понимать, потому что вот эта функция, по символизации, она не очень хорошо работает, то тогда мне проще про себя понимать через слияние. Идентифицироваться с каким-то человеком, удерживать это слияние.
Если меня любят, я хорошая, если меня не любят, я плохой. Похвалили, то я справилась. Что если хорошее, позитивное отношение, то я от того человека зависит. То есть, что, не из своих поступков ты понимаешь, что, этот положительный ответ считает, это отрицательно, а именно на реакцию другого. Ты как будто выстраиваешь представление о себе. Другой на тебя реагирует, а ты такая, я видимо такая.
Да.
На самом деле что другое.
Вот это очень важная штука, про которую ты говоришь, потому что она тоже является одним из таких важных диагностических критериев. И это, конечно, критерии про границы. Про границы. И проблема в том, что как раз пограничная динамика, она вокруг плохих границ вырисовывается. Смотрите, сейчас я попробую с другой стороны зайти. Важно, чтобы у клиента было какое-то хорошее представление о себе, я-репрезентация. То есть я это такой-то, такой-то, такой-то. Теория объектных отношений говорит о том, что у нас отношения, точнее эти репрезентации, репрезентации себя, как я себя представляю, они не существуют отдельно, а они всегда связаны с представлением о другом объекте. Как раз то, о чем ты описала. Если я себя с кем-то ощущаю себя плохо, то тогда я буду и себя плохо ощущать, и другой человек, я его тоже буду переживать как какой-то плохой. Такие вот штуковины, они примерно и остаются. И если у меня много опыта того, что я себя плохо чувствую, то тогда мир мой оказывается, населен какими-то, я имею в виду, моя психическая реальность оказывается населена какими-то не очень хорошими объектами. И эта история, она в ходе психического развития, она дальше, по идее, должна преодолеваться. если у нас есть длительные отношения, да, то тогда у меня есть и опыт того, что мне плохо с этим человеком, да, но есть и опыт того, что ну, мне может быть и хорошо, да. И тогда я должен провести как раз вот эту сложную работу по интеграции, да, то есть я смотрю на человека и понимаю, что он может быть и хороший, и плохой одновременно, да. Но для пограничных клиентов вот эта работа по интеграции, она, ну, оказывается очень сложной и не всегда доделанной. И тогда скорее, если у меня много вот этого опыта, переживания, что мне плохо, тогда я не могу это интегрировать. Да? То есть из состояния, когда мне плохо, мне сложно получить доступ к тому состоянию, когда мне было хорошо. Я думаю, что я бы вам такой пример привел. Я думаю, что вот если вы, у вас есть опыт ссоры, да, там, не знаю, со своим партнером, вот это вот очень важно, потому что тут, ну, важно иметь в виду именно человека, отношения которых для вас являются ценными. Вот если вы как-то сильно погрузитесь, да, в какие-то сложные переживания, то из этих переживаний очень сложно, ну, как это, да, получить доступ к тому, что ну, мой партнер, в общем-то, хороший, что я его люблю, что у меня есть к нему какие-то чувства, да, что сейчас он меня, конечно, да, там собака серая обижает, но при этом, сутулая, да, но при этом вчера-то мне с ним было хорошо, вот как будто бы вот этот опыт, он пропадает вообще, блокируется. И вот это, по сути, так работает примерно расщепление. Да? То есть, когда я попадаю, у меня туннельное видение, мне кажется, все, надо разводиться, потому что это чудовище передо мной. Вот. Слава Богу, да, что мы как бы в этом, ну, как это, ну так, попали туда немножечко, да, потом 5 минут прошло, ну или там час, да, у кого какого-то, не знаю, день, вот, то есть, мне показалось, все-таки есть-то нормальный человек, да, нормальный человек. Все-таки не сутулая, да. Вот, вот если так сильно утрировать, то проблема пограничного клиента в том, что он вот эту работу не может проделать. Ну, то есть, если мне показалось, да, что ты там собака сутулая, то все, ты тогда вот этим навсегда и окажешься. Вот.
А?
Да, 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 да. Все, то есть, как бы уже из этого выйти нельзя. Вот я решил, да, что ты как бы такой. Мне партнер говорит, подожди, ну смотри, ну вот же, вот это я сделал, да, для тебя, вот это, вот помнишь, у нас тут есть вот опыт вот этих хороших отношений. Говорит, нет, мне это все не важно, я решил, и мне другой человек совершенно не важно, что он говорит. И тогда получается, что я как бы к другому человеку, то есть я как это отдельность другого человека, я ее игнорирую, да, то есть мне другой человек говорит, вот смотри, у меня так, да, в моей реальности так, я не знаю, я там не хотел тебя видеть. И вот пограничная динамика, она игнорирует то, что другой человек пытается мне сказать про какую-то свою реальность. Я говорю, нет, я все понял, до свидания, да. И тогда мы говорим, что пограничные отношения, да, это отношения частичные, да, то есть я контактирую не с другим человеком полностью, да, а я контактирую с какой-то своей проекцией. И с этой проекцией я настолько эмпатически связан, да, что я не могу от нее избавиться. Вот все, вот я вот прилепил, да, на тебя вот этот вот ярлык, я буду держаться, потому что я как бы, ну, по сути, у меня нет другого опыта, да, я, по сути, как бы пытаюсь себя сохранить, свою вот эту стабильность за счет кастрации реальности, по сути, да, то есть я делаю очень простую для себя картину мира, отщепляю хорошее и плохое, вот, и вот так вот держусь. И, по сути, как бы задача, да, ну, опять же, да, вот этого психического развития, это в том, чтобы я как раз уже вступал в отношения, да, не по пограничному типу, не с проекцией, да, а увидел другого человека. Но это сложно, да, потому что если я своего партнера ненавижу, а он мне говорит, да нет, в общем, у нас там все хорошо, мне тогда придется очень сильно усложнять свою картину мира, да, проводить вот эту трудную работу, как-то это все интегрировать. Это капец как сложно. То есть пограничная реакция – это способ, ну, по сути, такой, как это, психической регуляции, да, но он как бы простой, примитивный, и он, к сожалению, как это, регулируется за счет, в том числе, ну, разрушения отношений, да, или, как это, ограничения отношений, вот.
Уже еще про доверие, мы как-то доверились, да, мы же повезло, если вообще партнер с партнером, мы как-то еще быть,
конечно.
А идеализация тоже сюда относится? То есть когда наоборот?
Конечно, конечно.
Сцепился, что вот он мне подходит, и все, и не вижу.
По порядочности, да?
Но проблема идеализации в том, что она же, как это, сохраняется до тех пор, пока ну, партнер попадает в эту идеализацию, а если угу. что-то возникает другое, то идеализация, она же сменяется угу. противоположным полюсом, обесцениванием угу. и все угу. такое. Поэтому идеализация это тоже, ну, как-то, как, ну, пока работает хорошо, а потом уже она перестает работать, идеализация. Вот понятно про эту логику? Вот, и тогда вот эта вот история да, про границы, это как раз границы того, могу ли я допустить, да, что другой человек это отдельный человек, у которого есть своя собственная психика, у которого есть какие-то свои мотивы, который принадлежит не мне, да, который вообще является частью других отношений. Вот для пограничной организованной личности, вот это вот то, что я сказал, это ужасно, да, ну потому что тогда я, получается, теряю власть да, над партнером, я могу как раз что, попасть вот в это переживание одиночества, да, оно для меня невыносимо, оно для меня страшно, поэтому я вот формирую такое вот отношение слияния, да, в котором я как это гарантирую себе отношения, да, но эти отношения не с реальным человеком, а с проекцией. И получается да, такой тупик, что я как раз наоборот там нуждаюсь вот в том, чтобы у меня были какие-то близкие, хорошие отношения, вот, потому что я тогда через эти близкие отношения с какими-то своими важными частями могу встретиться, но я не могу себе позволить. Вот. Получается такой вот пограничный клинч, что я как бы нуждаюсь да, там, в отношениях, но поскольку у меня мало опыта вот этой хорошей привязанности, для меня отношения становятся одновременно и очень опасными, поэтому я их начинаю как бы вот контролировать через такие вот пограничные дела.
А границы куда деваются? Это именно из-за того, что про тебя ничего не знаешь, ну вот это вот, не научился регулировать, соответственно, и другие люди тоже что-ли воспринимают, то есть тут вот что-то как-то не сильно понятно.
А что непонятно?
Куда границы деваются?
Они не формируются еще
именно
пока.
Именно из-за того, что нет умения комбинировать, не нет, ну, грубо, нет знания себя, нет умения комбинировать аффекты, да?
Да, да.
И соответственно, получается, если я про себя, ну, если как бы я такая, то все люди как будто бы такие должны быть. И воспринимание, что они другие с границами, типа, вообще
что-то. Да, что-то мне это не нравится, да, я сейчас это переделаю по-своему, да.
Не допускается.
Не допускается. То есть вот это вот как раз границы формируются тогда, когда, как это, мать помогает с этим разочарованием справиться. Вот.
Это как раз когда вот начинает ребенок себя воспринимать, что он не центр вселенной, а один из себе подобных.
Вот. Да? То есть смотрите, вот мы про такие вот штуковины, значит, поговорили. А, понятна логика, понятно, вот, да? Или нет? Или что, нормально? Не сложно?
Сам процесс, что мать помогает своему ребенку заняться, ну, показывает, я так понимаю, да? То есть, когда она, получается, сама свои границы перед ребенком строит, и как это выглядит?
А под границами понимается примерно так, да, что если, например, как-то, когда вот ребенок находится в каком-то сильном эмоциональном состоянии, да, мать его как бы успокаивает, и она пытается успокоить его, откликаясь на его состояние, а не пытается ему впихнуть какое-то свое. Вот помните вот этот анекдот про то, что там, мама, да, я голоден или я писать хочу. Вот. Да, собственно, я уже рассказал, ребенок кричит, а мама, мама, я не, ну, типа, не знаю, я там хочу кушать или я хочу.
Мама ему говорит.
Иди
домой. Да. Мама, я писать хочу или кушать.
Вот. Вот границы формируются тогда, когда мать пытается быть настроенной на ребенка, а не подменять его какую-то потребность своим состоянием. Вот если как бы мама, как это скорее, опять же, да, заботится о себе и пытается успокоить аффект ребенка, не разобравшись, а так, как ей привычно, ну, не знаю, там, всякий раз, да, там, когда что с ребенком происходит, она, не знаю, там, кормит его, да, например, или там еще что-то делает, телефон дает, да, то тогда получается, что я как бы не совсем понимаю, что со мной происходит. И тогда у меня вот эта вот возможность что-то про себя понимать, дифференцировать, да, какие-то свои состояния, она оказывается, ну, плохо развитой. Да, много чего может происходить для людей. Да, конечно, конечно. Вот. Сейчас я еще. Вот. И тогда получается, что, ну, как-то невозможность границ, во-первых, из-за того, что у меня плохая способность ответить на вопрос, а что со мной, да, а чего я хочу и какие вот у меня истории. Вот. А во-вторых, что у меня просто, ну, опыт нахождения в слиянии, да, то есть когда мне, в общем-то, и не нужно как бы ничего думать, за меня как бы уже все решат. Вот. И очень важно, смотрите, да, вот когда мы с клиентом работаем, вот, очень важно как раз пробовать называть, что происходит с клиентом, да, то есть мы как бы оказываемся эмпатичными к состоянию клиента, но при этом мы хорошо понимаем, что с нами происходит, и мы тоже про это можем говорить, да, и тогда мы не сливаемся, то есть мы как бы эмпатичны, мы можем попробовать понять, и что с клиентом происходит, но нам не обязательно как бы это разделять, что клиент, да. Мы можем как бы быть отдельными. Клиент говорит, вот я, значит, обиделся, потому что ты сказал то-то, то-то. Мы говорим, да, я понимаю, что ты обиделся, я понимаю, что это правда очень сложное переживание, я согласен, что тебе здесь сложно в этом месте, вот, но я имел в виду то-то, то-то, то-то. И мы как бы одновременно и валидизируем внутреннюю мир ребенка, ну, в смысле клиента, да, мы не говорим, господи, что ты там надумал какую-то фигню, да. То есть мы как бы не обесцениваем его переживания, но и не сливаемся, да, и не говорим о том, да, 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 я правда совершил ужасную какую-то ошибку. Нет. То есть мы говорим, вот есть я, есть ты, мы разные здесь, да, ты такой, я такой, но мы сейчас будем пробовать как бы договариваться на какой-то границе. И тогда появляется переживание границ, да, что я один, да, никто не будет брать ответственность как бы, да, за мои переживания, но я могу на кого-то здесь, ну, как это, опереться. Вот. Ну, не знаю, ответил?
Да.
Теперь мы можем подойти к вопросу о том, что, собственно, такое вот организация, да, организация психическая, и из чего она состоит. И нам тогда важно, вот какие параметры, значит, описать. Давайте мы сейчас опишем. Мы про это уже поговорили, но сейчас мы про это более подробно. Итак, какой важный для нас параметр? Ну, прежде всего, да, это вот история про вопросы идентичности. То есть, что такое идентичность? Это наличие представления о себе, да, вот, то есть, я-репрезентации, набор я-репрезентаций. Вот, и по-хорошему важно было, да, чтобы у нашего клиента вот эта вот идентичность, то есть представление о себе, это была какая-то достаточно полная, ясная, интегрированная, непротиворечивая какая-то картина. Вот. Более того, хорошо бы, чтобы, конечно, ну, да, то есть, когда мы говорим про вот эту вот интеграцию идентичности, нам еще важно понимать, чтобы у нашего клиента также было какое-то хорошее представление, хорошая объектная репрезентация, то есть хорошее представление о своем партнере. Да? А, то есть тоже противоречивое, ой, не противоречивое и целостное, достаточно хорошо развитое. Вот, к примеру, то, о чем я говорил, когда говорил, что важно, чтобы мы понимали, что наш клиент, ну, вступает не в частично объектные отношения, да, когда он рассматривает своего партнера как продолжение себя, а что он видит партнера как отдельную личность, отдельное существо, отдельного субъекта, с которым он пытается выстроить отношения. Что когда мы говорим про зависимые отношения, да, когда мы говорим про пограничные, в риторике клиента скорее звучит вот эта вот история, да, что мой партнер, он плохой, потому что он, ну, не удовлетворяет, да, каких-то моих фантазий. Хотя он должен это делать, вот, и я буду просто как бы требовать, чтобы он это делал, совершенно не интересуясь, а что по этому поводу думает мой партнер. Вот. Вот эта вот риторика нам очень важна. Вот она, ну, ее как бы слышно, да, когда клиент приходит и говорит. Вот я либо пытаюсь как-то со своим партнером договориться, пытаюсь понять, а чего ему нужно, а какие у него есть потребности, да, а что я ему могу дать, а как мы можем договариваться про что-то. Либо я говорю, нет, ну, как мне повлиять, да, на своего партнера, чтобы он наконец-то стал нормальным, да, не каким-то вот дураком, который сейчас. И это совершенно разная риторика, да. То есть, когда мы вот такую штуковину слышим, мы можем подозревать до наличия какой-то пограничных черт вот в такой вот организации. То есть, мой партнер это не отдельный человек, да, а, ну, как это продолжение, да, там, моей руки, ноги, ну, такая вот нарциссическая история какая-то. Согласны? Можно, можно, конечно.
И про начальник.
Да, 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 конечно. Да. Но я почему имею в виду про партнера, потому что чаще всего вот эти вот обострения пограничной динамики, да, они чаще всего в каких-то близких отношениях. Потому что если, ну, мне какие-то отношения для меня сильно важны, то я там могу и не демонстрировать таких вот вещей. Но обычно, ну, короче, нам вот важны именно близкие отношения, хотя пограничная динамика, она, конечно, может случаться в разных отношениях.
Угу.
Вот. Это первый момент. Это вопрос идентичности. А второе. Ну, второй момент, да, это то тоже, о чем мы говорили. Это как бы то, что называется наблюдающее эго. Да? Наблюдающее эго – это, по сути, способность как раз это хорошо развитая вот эта символическая функция, когда я могу наблюдать за тем, что со мной происходит, и я могу называть то, что со мной происходит, и также я могу задумываться о том, а что происходит в голове у моего партнера. Ну, то есть, ну, сейчас, в голове это не в смысле, что я проникаю, да, а я пытаюсь понять, а какой мотив, например, поведения у моего партнера. Опять же, исходя из идеи, что мой партнер это отдельное существо, что я не просто все про него знаю, да. Например, я тебе говорю, я почувствовал, да, обиду, потому что ты меня обижаешь. Да, ты говоришь, нет, я тебя не обижаю. А я говорю, ну как-то, я же почувствовал. В смысле, я доверяю своим чувствам. Да, меня учили доверять своим чувствам. Я чувствую, что ты меня обидела, значит, ты меня обижаешь. В этот момент я не особо интересуюсь, ну, да, заметила. Я скорее говорю, что не надо мне ничего рассказывать, я и так все про себя понимаю. Вот. Вот как раз наблюдающее эго, это как бы способность вот так подумать, так я, конечно, сейчас проецирую, да, но может быть, я у тебя могу спросить, а что ты на самом деле доделала или что ты хотела?
Угу.
Вот это такая вот история.
Это не пограничная, которая не умеет как раз-таки это делать. Ну, там, предположить, что... Ну, что-то предположить, что ты говорила про это. Это нормативное, да? С точки зрения, что вы...
Ну, поинтересоваться, не просто формально поинтересоваться искренне, принять этого внимания, ориентироваться на это. То есть это очень важная способность. Это называется наблюдающее эго, иногда это называется способность ментализации, то есть способность назвать свое состояние, да, что со мной происходит, и задуматься о том, а что происходит, соответственно, в голове, в мыслях, в чувствах другого человека. И тогда мы понимаем, да, что вот у нас появляется уже субъектность, да, что другое – это отдельное существо, я про него ничего не знаю, в голову я ему залезть не могу, я могу только интересоваться и пытаться с ним о чем-то договориться.
Mm-hmm.
Вот это важная история, это уже такая вот невротическая вещь, да, невротическая организация. Вот. Следующий критерий – это использование защит. Вот какие у нас защиты есть. Ну, защита, вот как раз да спросили там, что такое вот вытеснение. Вот у нас есть, ну, в психоанализе, да, выделяют как бы высшие защиты и низшие. Вот высшая защита, вот вытеснение относится к высшим защитам. То есть, что такое вытеснение? Это когда у меня есть, ну, какие-то конфликтующие переживания, да, или какие-то конфликтующие потребности. Ну, что? Это мы сейчас определяем как бы критерии. Да-да-да, это мы сейчас описываем параметры психической организации, а потом будем говорить... Нет, это не то, что входит, это мы организацию оцениваем по уровню защиты.
Вот второе, мы только что про восприятие другого, есть интерес и себя, да, а сейчас про защиту.
Идентичность, потом, да, и вот сейчас... Параметры, то есть смотрите, мы, да, вот, так, про защиту.
Выше
и ниже, да. Да, то есть вытеснение, это когда у нас есть какая-то конфликтующая, ну, как, какие-то две конфликтующих потребности, да, я, в принципе, про них как бы знаю, вот, но предпочитаю, ну, как бы, да, особенно не обращать на это внимания. И тогда что-то у меня там вытесняется. Ну, вот как на сессии, да? Да, то есть конфликт. Когда вроде бы, да, так я хочу замедлиться, да, вот, но там есть, похоже, какая-то у меня еще какая-то да, конфликтующая потребность или какой-то страх, или еще что-то, я тогда выбираю какую-то одну из полярностей. Вот. Расщепление, оно как бы похоже на вытеснение, но расщепление работает тогда, вот как раз, когда у меня мало опыта, или точнее отсутствует опыт проживания этого чувства. Ну, то есть, когда для меня, например, ну, какое-то эмоциональное событие, оно оказывается таким интенсивным, таким сильным, да, что я скорее могу попасть в какой-то эффект, то я тогда отщепляю это чувство.
Например,
ну, с расщеплением, то есть, если... Для меня, например, чувство одиночества, да, оказывается очень сильным, очень разрушающим, то я тогда буду его отщеплять. Я, например, могу вот сформировать для себя такую вот избегающую привязанность. Ну, то есть я буду говорить, что нет, для меня нет никакого одиночества. В смысле, я самодостаточен, мне хорошо. Да. И но как только мы будем подходить к переживанию одиночества, у меня будут очень сильные, как бы, такие вот эмоциональные реакции. То есть...
Это некая конфронтация с этим. А вытеснение забывание, забывание
это. Да. Вытеснение это.
Вот разница, вот в чем
вытеснение, дистанцирование, что ли, такое вот совсем.
Оно мне не надо, я вот и там дистанцирование немножко.
Это человек вытеснить,
да, расщепление, да, расщепляется.
Вытеснение это вообще себе не представляешь, а расщепление это замещение, да, чем-то другим, что ли?
Нет, смотрите, вот отщепление и вытеснение, они отличаются по степени непереработанности эмоционального опыта. То есть при вытеснении я как бы, как это, у меня все-таки есть опыт переживания этого чувства. Вот, но оно мне не нравится. Да, вот я, например, знаю, что я могу быть как-то агрессивным по отношению там, не знаю, к близкому человеку. Но мне это знание про себя не нравится. Но я про себя это знаю. Но я стараюсь туда не заглядывать. Да, я стараюсь это не замечать. Вот я это вытесняю.
Не замечать.
Не замечать.
Но я это, типа, не замечаю.
То есть у меня, я понимаю про это. Мне просто вот эта моя часть, она мне как бы не нравится. Но если у меня, как это, если я становлюсь не агрессивным, а яростным, ну что я настолько сильно агрессивен, да, что я могу своей яростью как бы человека разрушить, да, настолько для меня вот эта ярость сложное чувство, с которым я не могу контактировать, я тогда это буду отщеплять. То есть у меня нет опыта проживания.
И как оно будет выглядеть, это отщепление?
Ну, оно будет, не знаю, как оно, это по-разному. Ну, например, да, я, например, буду совершать какие-то аутоагрессивные действия, да, или, ну, по-разному это может быть.
Найду зал, буду сидеть.
Например. Степень интенсивности чувств. Ну, степень интенсивности эмоций, которые я не могу контактировать с ней.
Угу.
Нет у меня опыта еще.
Степень.
Да, угу. Это более, более примитивная вот эта вот история.
Угу. А вот это, например, пример инцеста. Если так, что в правильном возрасте был инцест, или очищение, то есть такое?
Ну да, ну да. Ну, травматический опыт через зачепление работает. Ну, то есть, оно не забыл. Смотрите, вот, например, травма, да, там, не знаю, что-то происходит ужасное. Вот, оно настолько ужасное, что я не могу с этим жить, я не могу контактировать с этим, у меня нет опыта нахождения в этой травме, это меня поглощает. И тогда вот этот объем опыта слишком интенсивный, я тогда это буду отщеплять.
И что-то с человеком будет происходить, как он выглядит, когда он отщепляет это? Он просто это не помнит.
Точно так же выглядит, как...
Ну, нет, не выглядит, он просто не помнит это, да, получается?
Он это не помнит, да, как только там, ну, приближаемся мы к этой теме, мы будем переходить в какое-то другое место, возможно, будут какие-то вторичные эмоции в этом месте возникать. То есть это вот как дырка в асфальте, огражденная заборчиком. То есть я туда не могу смотреть, я не знаю, что там слишком для меня это яростно, слишком для меня это интенсивно, сильное переживание.
Либо в тело тоже,
либо,
да?
В тело, например, да. А вытеснение, это как бы, я знаю про себя это, я вполне могу, но мне не нравится это. Видите, разная степень...
То есть вытеснение, это когда есть такой опыт, его просто недостаточно, а расщепление, это когда в принципе...
Вообще нет этого опыта, да, да, да. Вот это очень хорошее определение. И тогда получается, мы как будто, когда речь идет про отщепление, мы как бы заново начинаем с этой частью себя знакомиться, потому что у меня нет этого опыта вообще. А при вытеснении есть... Ну, я не хочу
вот
такое.
Признать,
да. Иногда... Да, да. То есть, грубо говоря, вот если мы так вот с другого конца зайдем, вот если уходит, например, давайте так, вот, допустим, уходит, да, там мать уходит от меня, да, у меня могут быть разные состояния. Первое состояние, когда я попадаю в ужас от того, что она уходит, да, и это для меня настолько ужасно, что я могу, как бы, не знаю, там, сойти с ума, потому что не знаю, что со мной происходит, да. Второй момент, когда мать уходит, мне грустно от того, что она уходит, но, в принципе, я могу, как бы, пережить это. Вот разница между отщеплением, да, и вытеснением примерно такая, что отщепление, ну, расщепление, да, начинает работать, когда я сталкиваюсь с каким-то таким ужасом, да, и с таким интенсивным опытом, который я не могу переработать, что я просто это изгоняю это в отдельную комнату своей психики, вешаю туда огромный замок, типа не входить, вот эта вот синяя борода, да, и там вот эти вот головы висят, и все. Я туда не смотрю, да, и всякий раз, когда у меня будет возникать, ну, какой-то опыт, например, не знаю, отвержение, да, я буду что-то такое делать, чтобы вот в эти переживания не попадать, не знаю, уходить самому из отношений, да, вообще говорить, Господи, да что такое отношения, зачем мне эти отношения?
Точно, первый бросить, чтобы не столкнуться с этим чувством брошенности.
Да. Вот это первая вот эта вот история, да, то есть получается, я не способен с этим справиться самостоятельно, у меня психика переполнится, да, я попаду в эффект, тогда для нас работает расщепление, вот, чтобы я просто не взорвался, да, нужно это убрать, А вытеснение это как бы, ну, блин, ну грустно, конечно, но я могу с этим справиться, да, мне неприятно это. Но если мне терапевт как бы возвращает какие-то штуки, я так смотрю на терапевта, думаю, ну ты гаденыш, конечно, зачем ты мне это говоришь? Но с другой стороны, я понимаю, что это про меня, что я чуть-чуть, да, ну, про себя лучше узнаю, я интегрируюсь, ну, то есть я здесь скорее как плюс это воспринимаю, да, как плюс симптом. А расщепление – это минус. То есть там пустота, там вообще ничего нет, там ужас какой-то. Угу. Вот такая вот разница.
Если это человек уникает, то расщепление – это будет полностью.
Да, да. Ну вот если сразу, да, там человека туда. Ну, получается, такая ретравматизация может возникать.
Это расщепление, не защита.
Да, вот третий критерий это защита. Товарищи, да, товарищи, соберитесь. Значит, смотрите, вот это третий критерий, да, это защита, и тогда получается для пограничного клиента более характерны вот эти вот примитивные защитные механизмы, да, то есть когда, собственно, вот он отделяет, да, вот партнер хороший, партнер плохой, все, ты теперь плохой, вот, мне нужно, а почему я как бы так партнера помещаю плохое? Потому что я себя плохо переживаю, но я не могу иметь с этим дело, да, поэтому я это отщепляю от себя и в партнера говорю, так потому что ты вот собака раздутовая. Конечно, да. Вот так вот это работает.
Это может быть не то, что я не могу быть плохим, что я
Не умею. Мне слишком, мне как-то. Мне слишком плохо в этом, да, поэтому вот я буду тебя как бы в этом самом обвинять. Понятно? Да, это ниша. Для невротического клиента как раз характерны, ну, вот уже более высокие защиты, да, когда он понимает, что, ну, да, нормально, партнер уходит, мне грустно, я плохой, мне грустно, но это не критично, да, я могу с этим жить, я могу с этим справляться. Вот, то есть мы уже как бы более стабильно оказываемся, да, то есть нам для того, чтобы на невротическом уровне, для того, чтобы как бы сохраняться, нам уже не нужно нашу психику надвое разделять, да, мы говорим, ну, это тоже часть меня, да, вот эта грусть, это тоже часть меня, мир как бы продолжается, даже если как бы, ну, да, там партнер уйдет, ну, бывает так, да, найду себе кого-нибудь другого. Пограничный клиент думает, нет, если этот партнер уйдет, все, моя жизнь закончена, да, то есть это диадные отношения. Видите, разная тональность, да, то есть, ну, тогда я умру, потому что одиночество непереносимо. Невротик говорит, ну, я поплачу, погрущу, я пострадаю, я попью там латте на этом, на подоконнике, в пледе, да. Ну, жизнь продолжается. Вот. И это тогда разница между... Итак, вот по трем критериям прошлись, да? То есть, что там? А, ладно, я уже забыл, о чем говорить. Да, про защиты, да, про защиты мы сказали. Про идентичность мы сказали, да, то есть у невротика идентичность хорошо развита, плюс у него есть переживание границ. Да, наблюдающее эго у невротика хорошо развито, у пограничного клиента плохо, про защиту мы сказали. Все, чуть-чуть еще осталось. А вот важный еще момент тестирования реальности. Тестирование реальности это ну, такой важный критерий, да, для организации. Грубое тестирование реальности нарушено в случае психотических, да, организаций, но это понятно, потому что если человек да видит или слышит не то, ну, как бы. То, чего не существует, это уже у нас как бы, да, критерий довольно-таки серьезный. Вот. Для пограничного клиента формально как бы, тестирование реальности не нарушено, но у нас возникает такое вот очень любопытное переживание, да, когда мы, например, смотрите, вот мы когда в диалоге с клиентом находимся, у нас такое вот сложное переживание, когда мы не можем, ну, у нас нет ощущения, что мы в какой-то в одной реальности находимся. Ну, я имею в виду в социальной. Сейчас попробую объяснить. Это, конечно, лучше на примере. Ну, допустим, вот клиент нам что-то рассказывает, да, мы его слушаем, а потом вдруг задаем ему там вопрос. Там, например, говорим, слушайте, вот вы, например, рассказали, что вы как бы ну, в смысле, хороший, добрый, мирный человек, да. А вот сейчас вот через пару минут вы сказали, что вы как бы жену, ну, поколачиваете. Ну, как это сочетается? Что-то вот я как-то не могу понять. И если, допустим, ну, невротический клиент, да, он наш вопрос воспринимает как нечто, что помогает ему понять себя, да, то пограничный клиент будет скорее вот так вот, в смысле, вы сомневаетесь, вы мне не верите, вы на стороне моей жены, что она вам про вас, про меня сказала. Ну, то есть, как будто вот это вот переживание, что на меня нападают, против меня замышляют, да, наши отношения, ну, как бы плохие. То есть, вот будет вот эта вот некоторая напряженность, да, в таком вот межличностном контакте. Да, и мы тогда говорим, что вот пограничный клиент, у него как бы тестирование реальности плохое, да, потому что, ну, не как у психотика, да, а скорее, что я буду подозрителен, что я буду подозрительным, вот именно к качеству наших отношений, да, я скорее буду переживать наши отношения как ненадежные, нестабильные, что ты со мной не поздоровался, значит, или так поздоровался не таким каким-то тоном, значит, ты что-то имеешь против меня. То есть вот это вот тестирование, да, реальности, оно будет очень сильно заряжено такими вот, как это, сложными пограничными аффектами. Подозрительность, злобность, недоверие, ненадежность, вот. То есть, вот эти вот наши, как бы, когда мы что-то проясняем, да, или когда мы что-то, например, возвращаем, то невротический клиент будет больше как-то с благодарностью к нам, да, ну, типа, мы здесь находимся, да, для того, чтобы ему помочь, наши вопросы направлены на то, чтобы ему помочь. Пограничный клиент будет, вот зачем вы мне эти вопросы задаете, да, там, а что это такое, что вы имеете в виду, ну, то есть, там будет, как это, достаточно сложное пространство для маневров. Да, и мы тогда будем переживать, что нас как будто, да, берут в тиски, мы оказываемся несвободны, от нас чего-то хотят. Ну, короче, вот очень интересные всякие разные контрпереносы такие могут возникать. Вот. То есть тестирование реальности, да, это не грубое нарушение, как у психотика, но такое, что нам приходится, как это, ну, довольно сложные чувства испытывать в контакте с клиентом. Да? Потому что для пограничного клиента качество отношений, опять же, очень важное, но он чаще всего видит привязанность, да, какую-то нестабильную, тревожную, там, завершающуюся и так далее. Понятно? Вот это логика.